Древнеегипетский вариант названия сфинкса неизвестен. Слово «сфинкс» происходит от греческого «спенкс». Увиденные в египетских храмах необычные скульптуры в виде человека-льва произвели огромное впечатление на древних греков. Народы мира по-разному представляли эти изваяния. В Греции это было мифическое крылатое существо с телом льва или собаки и женской грудью и головой, а в Африке это была узконосая обезьяна из рода павианов. Впоследствии греки сделали этих существ героями своих мифов и легенд. В них сфинксы – ужасное чудовище, а значение слова «сфинкс» буквально переводится как «душитель». Бескрылый египетский сфинкс в древнегреческой мифологии принимает женский пол и крылья грифона. В Древнем Египте сфинксом называли каменное изваяние лежащего льва с головой человека, олицетворяющего власть фараона. В Древнем Египте львы жили за долиной Нила, были красивы и сильны. Египетские скульпторы вырезали из камня статуи львов и ставили их у храмов и гробниц для защиты от злых сил. Позже вместо головы льва они высекали голову фараона и стали считать, что сфинкс имеет силу льва и ум человека, ведь фараоны считались посланниками бога солнца Ра. Древнеегипетские сфинксы на университетской набережной в Санкт-Петербурге появились в разгар египтомании в Европе. Две скульптуры антропозооморфных существ с телом льва и головой человека воплощают мифических чудовищ Древнего Египта – сфинксов. Они созданы в XIV веке до нашей эры во времена правления фараона 18 династии Аменхотепа III. Этот период ознаменовался расцветом древнеегипетского искусства, и сфинксы являются значимым памятником данной эпохи. Скульптуры выполнены из розового асуанского гранита и отличаются высоким качеством работы художника. Они также выделяются колоссальными размерами, каждая из них весит 23 тонны и имеет 5,24 метра в длину и 4,50 метра в высоту. Моделировка лиц сфинксов мягкая, глаза и губы проработаны. Лица сфинксов юны, их глаза имеют миндалевидную форму, а губы сложены в загадочную, едва уловимую улыбку. На головах сфинксов надеты царские платки-клафты, на лбу к ним крепят цуреи. Сверху их венчают двойные короны Пасхимте. На подбородках ритуальные бороды, которые крепятся к ушам искусно вырезанными ленточками. На груди и плечах сфинкса расположено широкое ожерелье у всех, внешний край которого отделан бусинами. На лопатках спину и переднюю поверхность груди, плечи и предплечья покрывает имитация попона из плиссированной ткани. Черты львиных тел гибкие и изящные. Массивный хвост загнут вокруг правого бедра. На груди, меж передних лап сфинксов и по всему периметру плинтов памятников вырезаны иероглифические надписи с краткой титулатурой Аменхотепа III, большая часть которых хорошо сохранилась. Накладные бороды у сфинксов отбиты еще в древности после смерти фараона. Исследователями петербургские сфинксы считаются одними из лучших портретов Аменхотепа III. Они, вероятно, сделаны тем же мастером, что и колоссальная голова из розового гранита, найденная в Ком-эль-Хеттан в 1957 году и хранящаяся в Луксорском музее. Петербургских сфинксов сравнивают с другими сфинксами Аменхотепа III, фаянсовой крылатой статуэткой из Каирского музея, голубой статуэткой из Метрополитен-музея, головой из археологического музея в Загребе, сфинксами из глазурованного сиатита из музея Виктории и Альберта, сфинксами из Египетского музея в Турине и дворца Диоклетиана. Пристань имеет длину 42 метра и частично врезана внутрь набережной. Она имеет 14 ступенек к воде. При этом через 6 ступенек от набережной расположена площадка, по краям которой помещены две скамьи полукруглой формы, торцы которых украшены бронзовыми фигурами крылатых львов, грифонов. Спуск с набережной предваряют по краям колонны бронзовых светильников жирандолей, которые благодаря своему папирусовидному облику органично воспринимаются как дополнение к египетской пристани. Сфинксы установлены на двух мощных гранитных постаментах по краям от лестницы. На их обращенной к Академии художеств в стороне высечена надпись «Сфинкс» из древних ив в твердый знак Египт. Перевезен в твердый знак град Святого Петра, в твердый знак 1832 году. Сфинксы были выполнены для оформления поминального храма Аменхотепа III, построенного при жизни фараона в Фивах, на западном берегу Нила. Изначально они стояли в перистильном дворе. Руины этого храма сегодня составляют археологическую зону Ком-эль-Хеттан. После египетского похода Наполеона Бонапарта Европу охватила египтомания. В стране начались многочисленные археологические изыскания. Зарисовка упавшего сфинкса на раскопках поминального храма Аменхотеп под Трибонами. В 1820-х годах в районе древних Фиф вел раскопки греческий авантюрист и искатель древности Янис, Янни, Атанази, работавший на британского консула Генри Салта. В 1825 году он обнаружил недалеко от так называемых колоссов Мемнона две скульптуры сфинксов из розового гранита. В ходе своей экспедиции эти статуи усмотрел Жан-Франсуа Шампольон. 20 июня 1829 года в письме своему брату он описал одного из сфинксов, отметив его прекрасную сохранность и высокие художественные качества. В более позднем письме он упомянул уже две скульптуры, описав их как восхитительных, самой совершенной работы сфинксов, а также идентифицировав в них портрет Аменхотепа III. Графические зарисовки сфинксов были выполнены художником Джозефом Бонами-младшим. Причем одна из них изображает сфинкса в момент его раскопок у подножия баз упавших колонн перистиля храма Аменхотепа III. Некоторые из этих рисунков были помещены в книгу Джеймса Бертона «Эксчерпта Иероглипыча». Позднее изображения сфинксов были также включены археологом Присом Давином в его работу «История египетского искусства». Шампольон хотел приобрести сфинксов, однако не смог найти достаточно средств. Хотя скульптуры отличались высокими художественными качествами, процесс их продажи затянулся. Чтобы ускорить его, одного из сфинксов отправили в Александрию. Процесс транспортировки скульптуры зарисовал художник в экспедиции Шампольона Нестор Лот. На рисунке сфинкс помещен на платформу, которую тянет несколько десятков человек. На заднем фоне видны фиванские скалы руины храма, вероятно, Рамесиума. В 1830 году в Александрии сфинкса увидел Андрей Муравьев, который после русско-турецкой войны отправился в путешествие по святым местам. Изваяние произвело на него столь сильное впечатление, что он незамедлительно написал в Константинополь, Египет тогда входил в Османскую империю, российскому послу Александру Рибо-Пьеру с предложением купить сфинксов за 100 тысяч франков, приложив к посланию рисунки скульптур. Последний перенаправил письмо вице-канцлеру графу Карлу Нисельроде, чтобы тот и спросил разрешения столь дорогой покупки у императора. Николай I век в то время был с визитом в Пруссии, поэтому корреспонденция сильно задержалась. Но в итоге император прочел письмо и отправил запрос в Академию художеств о целесообразности приобретения. В это время под влиянием Европы египтомания уже активно развивалась и в России. В 1826 году в Санкт-Петербурге был открыт так называемый Египетский мост, а в 1829 году в Царском селе возвели Египетские ворота. В 1826 году в Кунсткамере открылся Египетский музеум. Президент Академии художеств Алексей Оленин тоже увлекался египтологией и на вопрос императора ответил утвердительно. Его ответ Николаю был направлен обратно в Пруссию, где наконец согласие было получено. К моменту разрешения бюрократических сложностей в России скульптуры сфинксов уже были проданы во Францию. Однако июльская революция сорвала сделку. В результате Россия смогла приобрести сфинксов за сумму в 64 тысяч рублей. При этом перевозка скульптуры из Александрии в Санкт-Петербург обошлась казне еще в 18 или 28 тысяч рублей. Во время погрузки на борт корабля «Буэнэсперанса» одна из скульптур рухнула, в результате чего повредился платок на голове. Короны сфинксов, не являющиеся частью монолита, были размещены на палубе отдельно. В мае 1832 года скульптуры прибыли в Санкт-Петербург. В 1830 году был разработан проект создания гранитной набережной на Васильевском острове западнее Исаакиевского наплавного моста. В 1831 году напротив здания Академии художеств архитектором Константином Тоном была спроектирована пристань в классическом греческом стиле. По замыслу художника ее должны были украшать скульптуры укротителей коней Петра Клота. Однако цена изготовления статуи в 425 тысяч рублей оказалась слишком велика для Академии художеств. В итоге было решено украсить пристань приобретенными в Египте сфинксами. Для этого Константин Тон переделал проект, изменив пропорции спуска к воде. Архитектор Огюст Монферран предложил дополнить пристань колоссальной статуи бога Осириса, покровителя науки и искусств. Он обязался лично изготовить скульптуру. Однако инициатива Монферрана не нашла поддержки. Создание пристани началось незадолго до прибытия сфинксов в Санкт-Петербург. Однако строительство затянулось на несколько лет. В результате первые два года сфинксы провели во дворе Академии художеств. Свое место на набережной они заняли лишь в апреле 1834 году. Вероятно, тогда же были смонтированы короны на головах сфинксов. Изначально фигуры древних чудовищ вызывали у горожан неприятие, однако вскоре пристань со сфинксами стала одним из любимых мест горожан, породила новые городские легенды. Первая работа, посвященная сфинксам и их истории, была выпущена в Струве. Брошюра «Петербургские сфинксы», изданная, как сказано на титульном листе, по постановлению Русского археологического общества 12 августа 1912 года, с тех пор ни разу не переиздавалась. Струве сообщает, что архитектор Монферран, заканчивавший в том же 1834 году Александровскую колонну на Дворцовой площади, предлагал изваять и установить между сфинксами колоссальную статую Осириса, но проект пристани был уже утвержден ранее, 16 декабря 1831 года, высочайшим указом императора и пересматривать его не стали. Все исследователи, так или иначе работавшие со сфинксами, включая Струве и Матье, единогласно говорили о том, что сфинксам необходимо другое место, более защищенное от климатических перепадов, загрязнений и влаги. Эта проблема является самой насущной в деле сохранения этих памятников и сегодня. В этом свете любопытно содержание документа, обнаруженного Лапис в архиве Эрмитажа, в конце дела о коллекции Кастильони, имеется никем не подписанная записка на французском языке, в которой предлагается перевести в Эрмитаж сфинкса Менхотепа III с набережной Невы и египетские саркофаги из царско-сельской руины, причем для сфинксов даже указаны места, где их следует поставить, а именно, два зала по сторонам того, в котором была установлена знаменитая ваза из ревневской яшмы и в котором автор записки предлагал разместить все остальные древнеегипетские памятники. Однако этот проект не был принят. Надписи на сфинксах, кроме тех, которые расположены со стороны Невы, перевел в одном Василий Васильевич Струве в 1912 году перевел надписи на сфинксах, кроме тех, которые расположены со стороны Невы. Позже их изучали сначала известный советский египтолог Юрий Яковлевич Перепелькин, а затем российский египтолог Виктор Викторович Солкин. Надписи представляют полную титулатуру из пяти имен и эпитетов фараона Аменхотепа III. Восточный сфинкс хорошо сохранился и отличается особенной тщательностью отделки. Отщепы, не мешающие восприятию общего облика сфинкса, имеются на правой части клефта. Видимо, именно о них писал Струве, упоминая о проблемах при погрузке памятника в Александрии. Практически сколота борода, отдельные фрагменты откалыты от передней части плинта, утерян фрагмент задней части сфинкса и часть хвоста. Не сохранилась голова Урея. Достаточно сильно пострадала корона сфинкса, высокая часть короны Деширет состоит из нескольких частей, отдельные повреждения имеются и на передней части короны Хиджет. Длина надписи на плинте сфинкса со стороны набережной – 5,85 метра, со стороны Невы – 5,40 метра. С задней части плинта сфинкса откалывают фрагмент длиной около 60 сантиметров, который нес на себе часть текста, который может быть восстановлен по аналогии. Надпись со стороны набережной. «Да живет Хор, бык мощный, воссиявший в истине, обе владычицы, установивший законы, умиротворивший обе земли, Хор золотой, бык царей, повергающий девять луков, царь Верхнего и Нижнего Египта, владыка обеих земель Небма-Атра, наследник Ра, сын Ра, им возлюбленный, Аменхотеп, властитель Фив, подобие Ра перед обеими землями, Хор благой, владыка вечности, которому даны жизнь, постоянство, могущество, здоровье, радуется сердце его подобно Ра, в вечности». Надпись со стороны Невы, «Да живет Хор, бык мощный, воссиявший в истине, обе владычицы, установивший законы, умиротворивший обе земли, царь, великий творениями, владыка чудесного, никогда не делалось подобного предками, открытого лишь отцу его, Амону, владыке престолов обеих земель, поместивший в сердце знания, подобно Тату, царь Верхнего и Нижнего Египта, владыка обеих земель, Неб, Маатра, наследник Ра, сын Ра, Аменхотеп, властитель Фив, которому дана жизнь подобно Ра в вечности. Надпись на груди и меж лап сфинкса, царь Верхнего и Нижнего Египта, Неб Маатра, сын Ра, Аменхотеп, властитель Фив, возлюбленный Амоном Ра. Надпись перед лапами сфинкса, да живет Бог благой, Неб Маатра, наследник Ра, сын Ра, Аменхотеп, властитель Фив, возлюбленный Амоном Ра. Западный сфинкс выполнен из менее качественного гранита, хуже сохранился, и, возможно, изготовлен раньше. На нем сохранились следы исправления ошибок скульптора, которые отсутствуют на восточном сфинксе. Мелкие сколы имеются на правой части клефта, утеряны бородка, голова Урея. Отдельные небольшие отщепы видны на короне Дешрет. Сильные повреждения имеются на передней части плинта. Правая часть плинта сильнее всего пострадала от разрушения слабых составляющих гранита. Лицо проработано менее тщательно. На месте зрачков присутствует скопление темных частиц гранита, создающих иллюзию взгляда сфинкса. В надписи на плинте сфинкса, в целом, сохранившейся несколько лучше, пострадала передняя часть, которая легко восстанавливается по следам иероглифов, как предполагал еще В.В. Струве. Длина надписи на плинте сфинкса со стороны берега – 6,47 метра, со стороны реки – 6,45 метра. Надпись со стороны набережной – «Да живет Хор, бык мощный, воссиявший в истине, обе владычицы, великий ужасом в стране всякой чужеземной, Хор золотой, поправшин убийцев, захвативший землю их, царь Верхнего и Нижнего Египта, Неб Маатра, наследник Ра, сын Ра, Аменхотеп, властитель Фив, воздающий жертвы творениями, поднимающимися до небес, подобно четырем небесным опорам, владыка обеих земель, Аменхотеп, властитель Фив, возлюбленный Амоном, именем мощный, которому дана жизнь в вечности, подобно Ра. Надпись со стороны Невы, да живет Хор, бык мощный, воссиявший в истине, обе владычицы, установившие законы, умиротворившие обе земли, Хор золотой, низвергнувший азиатов, поправший ливийцев, царь Верхнего и Нижнего Египта, владыка обеих земель, Неб Маатра, избранный Ра, сын Ра, им возлюбленный, Аменхотеп, властитель Фив, блистательный творениями, первыми в бесконечности, ликует сердцу его вместе с Ка его на престоле, подобно Амону Ра в вечности. Надпись на груди между лап сфинкса, царь Верхнего и Нижнего Египта, Неб Маатра, сын Ра, Аменхотеп, властитель Фив, возлюбленный Амоном, владыка престолов обеих земель. Надпись перед лапами сфинкса, да живет, Бог благой, Неб Маатра, наследник Ра, сын Ра, Аменхотеп, властитель Фив, возлюбленный, Амоном Ра. Сфинкс и Паполев фильм «Невероятные приключения итальянцев в России», где герои прячутся на сфинксе от преследующего их льва.